мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W. А нам плевать, у нас 4-2-4.
Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». Ох, футбол! Чемпионат мира уже идет к концу. Для команды России он и вовсе закончился бесславно, уже неделю с лишним как. А мы продолжаем наши встречи с настоящими мастерами, звездами футбола советской и послесоветской эпохи. Вспоминаем былые победы, обсуждаем игры чемпионата мира. За это время на «Свободе» побывали люди, которых с полным основанием мы называем живыми легендами советского футбола, начиная с Никиты Симоняна. Но сегодня воздухом свободы пришел подышать человек, который даже в этой славной компании занимает особое место, потому что он живая легенда уже послесоветского российского футбола – Юрий Семин. Юрий Семин, Юрий Павлович, здрасте, дорогой.
Здравствуйте.
Рад вас видеть и приветствовать в нашей студии. У нас для начала всегда такая есть небольшая рубрика. Наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов представляет гостя, напоминая его биографию.
Юрий Семин – известный советский футболист и один из самых знаменитых и титулованных российских тренеров. Путь футболиста он начал на малой родине в Орле, в местном «Спартаке». Играл в московском «Спартаке», в «Динамо», в «Локомотиве», в алматинском «Кайрате» и «Кубани». Обладатель Кубка Советского Союза 70-го года. Главное его тренерские свершения связаны с «Локомотивом», которым он руководил с небольшим перерывом с 1986 по 2005 годы. Под его руководством прозябавшая в советское время команда стала суперклубом российского футбола, дважды становилась чемпионом России, 4 раза брала серебряные медали, 2 бронзовые, 4 выигрывала Кубок России и 2 суперкубок. Тренерский приоритет Семина – аккуратная командная игра с упором на оборону, тщательно выстроенные командные взаимодействия, надежность, порой, увы, в ущерб яркости и оригинальности. Юрий Семин считается одним из самых стильных тренеров премьер-лиги. Его экстравагантная шапочка-петушок уже вошла в историю российского футбола.
Вот так вот. Смесь фактов с такими всякими детальками.
Очень приятно.
Юрий Павлович, для начала хотел вспомнить вашу игровскую карьеру. Ваш первый выход в большом футболе помните?
Конечно, я помню всю свою историю. И первый выход это был за команду второй лиги. Угу. Тогда команда была «Спартак-Орел». Это класс «Б». И я мальчишка, мне было, наверное, около еще 17 не было. Я первый раз вышел в футбольное поле в городе Орле в официальном матче. А дальше уже было...
Весь матч отыграли или на замену?
Нет, я вышел во втором тайме. А дальше уже были многочисленные сборные юношей России, Советского Союза.
Да, там много.
И приглашение «Московский Спартак».
И приглашение «Московский Спартак». Это мы и поговорим. Самая удачная игра, самый удачный период счастливый ваш в футболе?
Мой самый удачный, вне сомнения, это «Динамо Москва».
«Динамо Москва» все-таки,
да? Да, 68-й и по 72-й год. Во-первых, мы вышли в полуфинал Кубка. Мы выиграли кубок, мы играли в золотом матче с ЦСКА.
И да.
И самое было приятное это то...
Который 4-3 был, да?
Да, 4-3. Самое приятное то, что в этот период был замечательный тренер, у которого мы учились, как правильно жить, учились футболу. Мы прогрессировали. Были
это Константин Иванович Бесков, да?
Константин Иванович Бесков. Мы были молоды. Мы очень амбициозные были, и очень хорошая была у нас компания, именно футболисты. Мы очень дружили между собой. И в этот период, конечно, у каждого было много удачи, мы много работали, к тому же получали от этого удовольствие.
А почему «Спартак» не стал вот такой вот вашей главной командой?
Наверное, потому что я чересчур молодым туда пришел. И если на первых порах я так четко попадал в стартовый состав московского «Спартака», играл много игр, то в дальнейшем я стал реже попадать в стартовый состав. Это для каждого футболиста определенная какой-то стрессовая ситуация. Угу. Наверное, не исключение и я был. Я не имел такого стабильного места в составе. Хотя это хороший период. Я впервые переехал в Москву. Угу. Меня пригласили. Я впервые увидел этот красивый...
Вы были совсем мальчишкой по нынешнему времени, да? Сколько? 17?
17
лет.
И я впервые увидел Москву. Мне она сначала, Москва, не понравилась. Не понравилась. И я каждую субботу, воскресенье я уезжал в свой город Орел. И приезжал домой к родителям. И для меня это была определенная такая, наверное, психологическая отдушина. Но по истечении года этот город... который в себя влюбляет,
да,
город Москва,
угу.
Он стал...
Какой бы он
самым,
ни был, но уехать из него трудно потом.
Для меня уже ехать невозможно, и для меня он самый лучший город мира сегодня.
Замечательно. Замечательно. Но ведь в «Спартаке» тоже вот этот вот спартаковский дух, он был там в команде?
Он был. И в первую очередь этот спартаковский дух, он исходил от руководителей. Были такие руководители, как Николай Петрович Старостин. И мы просто дрожали, когда он о чем-то говорил.
Ага.
Он очень красиво говорил, красивый человек. Никита Павлович Симонян, который... Это не только дух, это все, который мог на тренировке выйти, показать, как нужно бить.
Угу.
И он бил лучше нас. И... Те голы, которые он забивал в чемпионате Советского Союза, это было не случайно, а закономерный, потому что он обладал великолепным ударом.
И тогда ведь он был главным бомбардиром,
он
держался.
Он был главным бомбардиром, потом он стал главным тренером. И, конечно, для меня я все это воспринимал с такими, с большими глазами. Мне было очень интересно, хотя в «Спартаке» у меня тоже неплохо получалось. Я забил в «Спартаке» первые голы в Еврокубках. Вошел в историю «Спартака». Первый игрок, который забил три мяча у ФК «Белград». И мы прошли первый раунд, как я помню. Самое удивительное перед этим матчем, я как сейчас помню, я на тренировке получил травму. И травма такая достаточно серьезная. К вечеру у меня коленный сустав, боковая связка в очень плохом состоянии. Мне казалось, что я утром не смогу.
Угу.
Я никому не сказал, ни доктору, ни тренеру. Мне так хотелось играть. И самое удивительное, я так... тихо, никому не говоря, растер ее финалгоном. Тогда помню сам. Вышел
свирепая
на игру,
мазь,
да, свирепая мазь. Вышел на игру. И у меня все получалось хорошо. И после игры я забыл про эту травму. Я забил два гола. И так вот я сейчас понимаю, вдруг бы я бы отказался от этой игры. Но я сыграл, и хуже не стало. Это какой-то удивительный момент был.
А говоря о, вот вы сказали, о товариществе в команде, приводя в пример «Динамо», я знаю, что там были ваши главные друзья, замечательные футболисты Маслов,
да,
и Анечкин.
Виктор,
да?
Анечкин, да.
Да. Грандиозные футболисты, особенно, конечно, Маслова, я помню, такого универсального совершенно человека.
Мы, во-первых, универсальный человек, замечательный человек, девятикратный чемпион мира.
Угу.
По хоккею с мячом. Он зимой играл в хоккей с мячом, мы ходили за него болеть.
Ага.
Это для него была физподготовка, а потом он как бы переходил в команду футбольную. Ему не нужно было особенно
ни передышки,
большой работы.
Ничего.
Да, передышки никакой не было.
И он, два сердца, по-моему, просто у человека.
Ну, на самом деле, два сердца. Мы по сей день дружим.
Угу.
Это... очень человек с большим юмором, в высшей степени профессионал. И такими людьми страна должна просто гордиться.
Ну да.
Таких людей очень мало.
Вот я завел разговор о товариществе, о дружбе. Я слышал, это легенда или нет, что Галимзян Хусаинов, вашу бытность в «Спартаке», с лондонского, с английского чемпионата мира 66 года всем привез адидасовские да. бутсы. Действительно так?
Это было так, действительно. Я впервые получил от Галимзяна подарок, можно сказать, бутсы немецкого происхождения, в Германии изготовленные, Adidas.
Настоящие,
настоящие, да? Adidas.
До этого, небось, шили где-нибудь,
до
да?
До этого мы шили. Был на «Динамо» художник, сапожник, ага. который...
Ну, видимо, одновременно художник, если
да,
он так
шарил. Да, наверное, художник, который брал мерки, угу. ты к нему приходил, и буквально через две недели он шил хорошие бутсы.
Угу. Угу.
Вот мы в них играли. А потом привез их Галимзян. Потом ведь... стали команды уже получать эти бутсы. Но это все в дальнейшем. А впервые я бутсы одел под такие, ну, настоящие Adidas, это правильно. После чемпионата мира. Чемпионат мира в Лондоне, это какой год у нас?
66-й год. Знаменитый да, чемпионат, знаменитый, самый да. удачный для самый сборной Советского Союза. Да, бронзовая медаль, четвертое место. Да, да, да. И действительно, команда была, ну чего говорить, не чета
нынешней.
Игроки были, будь здоров. А об игроках. Вот с кем из партнеров вам лучше всего игралось? Уже по всей вашей карьере.
Ну, мне лучше всех игралось с Масловым.
С Масловым.
Да, и с Анечкиным.
Угу.
Потом мы молодые оба пришли с Володей Штрековым. Ну, конечно, было очень комфортно и уверенно играть с Львом Ивановичем Яшиным. Я же еще период застал,
ну, да.
когда Лев Иванович был.
Угу.
И любые эпизоды, которые ты где-то теряешь игрока за спину в оборонительных действиях, то ты уже слышишь сзади, что Лев Иванович говорит, посмотри, что у тебя за спиной.
Угу.
Он из ворот все видел.
То есть он всю и, игру да, как бы контролировал?
Всю игру контролировал. Контролировал, и его этим отличало.
Угу. Угу.
И это его было... Ну, это его самый большой был козырь, который угу. он все видел. И особенно стандартные положения, когда ты приходишь в штрафную, Яшин же говорил, разобрали того. И мы не имели права этого игрока упустить.
А ругался, умел так,
очень
в общем,
ругался,
орать и все
ругался.
Прочее? Да?
На футбольном поле он и в перерыве он мог поругать, и достаточно серьезно. И никто не обижался, потому что все это была очень справедливая критика. Но в жизни он, наоборот, очень добрейший человек. Он всегда помогал.
Угу.
Таких людей, ну, редко встретишь, который всегда желал добра, и чтобы молодой игрок, он прогрессировал.
Вы знаете, тут у меня еще такой, может быть, вопрос покажется немного дурацким и прямолинейным. Почему вы все-таки вот на поле не стали звездой такого, так сказать, масштаба, какой вы стали в тренерском деле? Не хватило таланта, везения, чего?
Я с вами согласен. То, что звездой в прямом этом смысле,
ну, да.
конечно, я не стал.
Хотя вы были очень заметный игрок.
Я был хорошим игроком, но было, мягко так будем говорить, было много игроков значительно лучше.
Угу.
Те, которые в сборную попадали, национальные. Во-первых, была очень большая конкуренция.
Угу.
И на мою позицию, и в принципе. Очень большая конкуренция. Ведь вы посмотрите, какие команды были. И Арарат, там какое количество талантливых mm-hmm. игроков, и Нефчибаку, и
Динамо Тбилиси,
и Динамо Киев, и еще, ну, и тот же Пахтакор.
Тут уже Пахтакор какой-нибудь, да. Красницкий, будь здоров,
да.
он играл.
И поэтому, наверное, было больше, более талантливых игроков.
Mm-hmm.
Я был таким на футбольном поле работягой. который... Такие игроки тоже нужны были в командах. Но я играл в хороших командах, ведущих. «Спартак», «Динамо». Да. И это команды ведущие на тот
период. И повторяю, вы как бы никогда не терялись. На поле у вас было абсолютно свое собственное лицо. И болельщик вас знал хорошо.
Болельщик знал, наверное, за мою самоотдачу, за мое трудолюбие на футбольном поле, за командную, наверное, игру. Нужны футболисты и такого плана, не только чисто индивидуальности,
да.
А такого плана. Я, наверное, такого плана был.
Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе». Ох, футбол! Мой гость сегодня – знаменитый российский тренер Юрий Семин.
Но еще один момент.
Да, давайте.
Продолжение этой темы. Но не каждому игроку дается в чемпионате Советского Союза сыграть больше 300 матчей.
Это уже
я
да.
сыграл. Это достаточно это хороший, серьезный такой показатель о стабильности. Независимо в какой команде, но я больше 300 матчей сыграл.
Конечно. А теперь, переходя к вашей, как бы так сказать, к главной главе вашей биографии тренерской, мы хотим сейчас дать слово одному такому человеку, который тоже очень любит футбол. Правда, футболистом не стал. Он на другой ниве прославился. Но вы его хорошо знаете.
Вот я играю в спектакль «Скрипка Ротшильда». Играю 10 лет. Мы уже сыграли не одну сотню раз. И это каждый раз новый спектакль. Потому что это хороший спектакль. Вот и футбол. Футбол тоже есть свой сюжет, свои актеры, свои исполнители. Правда, не так предсказуем финал. Тренер сейчас поставлен в такие рамки, что он не имеет возможности работать долго. Допустим, счастливое время Семина, когда он так долго руководил «Локомотивом», и у него была возможность создавать эту команду, которая, в конце концов, пришла к вершине, стала чемпионом, обладателем неоднократным кубка. И тогда это была предоставленная свобода творческой личности. А именно свобода делает творческую личность наиболее эффективной. И вот я думаю, что это была эпоха Семина, когда он складывал коллектив, когда он собирал команду ту, которую он хотел. Когда игроков покупали, сказать, только тех, которых он хотел, которые ему были нужны. У него момент был погружения в личность. Он создавал атмосферу в клубе, он создавал атмосферу дома. Каждый болельщик, приобретенный для клуба, ценился им на вес золота. И что совершенно замечательно, люди, работавшие в «Локомотиве», и потом... Он никогда не бросал. Он обязательно умел найти, пристроить, найти место. Или договориться, чтобы взяли в команду кем-то. Или, так сказать, при клубе, тренировать школы детские. Я считаю его и сейчас одним из лучших тренеров. Понимаете? Во-первых, он человек, реально ставящий перед собой цели и задачи. Я, например, когда он сейчас пришел в Мордовию, я был очень удивлен. Ситуация, на мой взгляд, я не знаю, может он, могу я об этом говорить, но он сам должен об этом сказать. Те задачи, которые перед ним поставлены, не соответствуют ни финансовому положению клуба, ни структурам, которые, инфраструктуре, которая существует в клубе. Там нет полей, нет денег на приобретение, нет школы. И чтобы удержаться в премьер-лиге, ему придется приложить максимум усилий. Я считаю, все равно считаю его из российских тренеров лучшим тренером. Это не просто для него работа и зарабатывание денег. Это его призвание. Это его воздух, без которого он жить не может.
Вот поясним зрителю, что Валерий Баринов ваш старый товарищ. Товарищ по еще детским играм в Орле, где-то там на пустыре, где вы гоняли футбол. И эту дружбу, насколько я понимаю, вы пронесли через всю жизнь.
Период жизни.
Большой. Мы обсудим там некоторые моменты его, в частности, в связи с Мордовией, позже. А сейчас я хочу все-таки начать вот с такого замечательного, по сути дела, старта вашей тренерской биографии. И ваш звездный час, который длился много лет на самом деле, это «Локомотив», в который вы пришли, насколько я помню, когда вообще от команды чуть ли не собирались отказаться. И уж была она такой, что называется, второстепенной и какой-то, так сказать, богом и московскими болельщиками забытой. Вот я хочу у вас спросить, как сложился замысел «Локомотива» и пришли ли вы в команду уже с такими какими-то наполеоновскими планами? Или поначалу вы просто, так сказать, более скромные перед собой ставили задачи? Всегда, это был, всегда, напомним, еще советские годы, да, еще 86-й год.
Всегда задачи, я люблю ставить поэтапные. Угу. Невозможно задачи ставить, приходя, и сразу, чтобы были золотые горы. Они должны идти постепенно. Но постепенность, некоторые руководители, они выдерживают, а некоторые не выдерживают. Ну, да. То, что касается моей тренерской карьеры, я закончил высшую школу тренеров, причем замечательные были преподаватели. Я многому научился. Я 2 года после окончания футбольной карьеры учился, ходил каждый день в 8 утра. В институт физкультуры. Было много профессоров, которые различные преподавали дисциплины нам. Было много людей, которые приезжали, читали много лекций. Было много тренеров, которые из зарубежных приезжали для лекций, для нас проводили. И свои. Поэтому мне было интересно. Закончив эту школу, неожиданно поступает предложение в отдел профсоюзов. Тогда была такая организация, отдел профсоюзов. Я как бы в эту организацию входил. К Сергею Васильевичу Полевому, замечательному человеку, который неожиданно для меня говорит: Юрий, есть предложение... Памир Душанбе вылетает. Я посмотрел турнирные таблицы. Это команда в первой лиге. Я посмотрел турнирные таблицы. Я говорю: Сергей Васильевич, а что же я туда поеду? Эта команда вылетает. Она 15 очков отстает в мае месяце от места, которое не вылетает. Я говорю, я же здесь...
15 очков?
15. Я говорю: Сергей Васильевич, начинать это не очень... Так, хорошо, здесь провалишься, потом никто не возьмет.
Расстрельная такая, да, должность.
Никто же не возьмет. Он мне говорит: Юра, послушай, во-первых, в хорошей команде тренеры не увольняют, даже не надейся. Ты еще нигде не тренировал. Вот тебе карты в руки, поезжай, руководители там хорошие. Первый секретарь ЦК партии... Набиев, по-моему, был. Набиев.
Ну да, я не помню.
Набиев. Он хочет, чтобы команда осталась в высшем дивизионе. Он тебя примет, поговорит. Отсюда ты принимай решение. Вот так я туда поехал. Меня приняли. Рассказали, какие задачи. Ну, я рискнул. Я пошел работать в эту команду. И мы остались в высшей лиге. Мы остались, можно сказать, это чудо.
Нагнали эти 15
да,
очков.
Да, мы нагнали эти 15 очков. Но самое важное, через год мы практически вышли в высшую лигу. С этой же командой. Практически вышли. И вот после этого я уехал в Москву. И уехал в Москву по... приглашению бывшего министра путей сообщения Николая Семеновича Конарева, который меня знал как футболиста московского «Локомотива». Я, в принципе, заканчивал все.
Ну да, вы же и в «Локомотиве» поиграли.
В «Локомотиве», да. Уже достаточно возрастной игрок. Закончил я в Краснодаре, но последние все-таки такие игры хорошие были в «Локомотиве». Вот он... мне предложил, говорит: возвращайся к себе домой, твой дом здесь. Он меня убедил. Ну, а дальше пошла сложная система перевода, и все-таки меня перевели. Хотя Набиев тогда, помню, сказал, говорит, Юра, я тебе даю 1 месяц, никого не будем брать. А если тебе там не понравится в Москве, мы тебя ждем в
Душанбе. Ишь ты, какой широкий жест.
И у меня в Душанбе вообще самое такое приятное впечатление осталось. Я, меня все знали там, это так, для молодого человека лестно.
Весь город, небось, здоровался, да?
Я приходил на рынок, у меня никто не брал денег. Что бы я там ни брал, никто не брал денег. Таджики не брали с меня, хотя сами тоже не совсем уже богатые были. Ну и у нас тогда денег особенно много не было. Вот. И я на рынок мог прийти, и мне все сумки нагрузят бесплатно. Вот так я жил в Душанбе. Потом я переехал в Москву, и сложный был переход. Не все хотели этого перехода. Почему-то очень сложности были. Скопартии Москвы, по-моему, московская. Почему-то какой-то период я не смог с командой поехать, не выездным был. Вот. Но все сложилось так, как сложилось. Сложилось неплохо. За меня министр путей сообщения Николай Семенович Конарев, он всегда был горой, он мне помогал, так же, как и начальник дороги Париста Иван Львович. Угу. Вот так началась моя футбольная карьера. А «Локомотив» в тот период, он был не лучший. По миру Душанбе он вылетел в первую лигу.
Прям скажем.
По миру уже был выше.
Угу.
Да, он вылетел в первую лигу. Ну, и мне все пришлось опять начинать сначала. Мы вышли в высшую лигу и так далее, и так далее.
Сколько
болельщиков не было.
Болельщиков не было. Болельщиков, хотя хотя бы свой стадион даже.
Единственный был плюс, это был свой стадион.
Свой стадион.
Больше, свой стадион. Больше ничего. И база достаточно неплохая, которую мы в дальнейшем реконструировали. Ее довели до такого современного, хорошего центра. Эта база, она по сей день служит, но это все строительство для нас было.
А вы действительно вот в 80-е годы, ну, во второй половине 80-х, команду на выезде на свои деньги возили?
Ну, во-первых, у меня таких денег не было, чтобы возить.
Но
мы иной раз свои деньги тратили, и у нас был, вернее, мы молодые ребята все пришли. Валерий Филатов, который вначале был у меня помощником,
это торпедовец.
Торпедовец, да. Мы дружили семьями, молодые были, много амбиций. Володя Штреков. В общем, мы своей компании весь.
Отличный лет, динамовец.
Да, динамовец. Очень много у нас амбиций было. Мы хотели все завоевать, хотели все победить.
И все-таки, я говорю, все-таки наполеоновские планы были с самого начала, да?
Конечно, и нам при поддержке наших руководителей нам это постепенно удавалось сделать. Мы завоевали в первую очередь наше самое большое завоевание. То, что мы завоевали наших болельщиков.
Болельщиков.
Это наше самое основное. Не 2 чемпионства, не многочисленные, тут сказали 4 кубка. Нет, не 4, 5. Пятый еще как президент.
Пятый, но вы, да, просто я имел в виду, видимо, Кузнецов, что вы были тренером, был Бышевец, а вы были президентом.
Я был президентом, да. Вот, это 5-й кубок. Не сказали, что «Локомотив» выходил из группы дважды Лиги чемпионов, что «Локомотив» доходил
всего
до полуфинала.
Всего не перечислишь, программы
до полуфинала,
не хватит.
До полуфинала кубка, кубков доходил. Вот, но тот период жизни хорошо вспомнить, а
конечно.
Надо идти
скажите,
дальше.
А вот интересно, сколько лет понадобилось, чтобы отстроить вот такую команду, какой мы ее знали, ее лучшего такого периода?
Ну, то, что касается «Локомотива», очень тяжело было перестроить, во-первых, в умах людей, что есть такая команда. Это «Локомотив» всегда называли 5-е колесо в телеге.
Это да.
И «Локомотив» не имел никаких шансов обойти там 4-ю. Четвертый иной раз был «Торпедо», иной раз там был «Динамо», иной раз «Спартак».
И «Спартак».
Да, иной раз
«Спартаком»,
«ЦСКА». Никаких было очень мало шансов, потому что те клубы и организации, они были значительно сильнее во всех отношениях, финансовом, во внимании руководителей. Угу. Раньше очень многое зависело от внимания руководителя,
конечно.
От руководителей ЦК, от руководителей больших предприятий.
Тем больше те же руководители тоже делились на болельщиков Спартака, ЦСКА, Динамо, Торпедо.
Локомотив как бы был это чисто команда Московской дороги и Министерство путей сообщения. Но вот это постепенно все-таки мы приучили людей, что есть эта команда своими победами. Мы приучили тем, что на нас нужно обращать внимание, стало больше людей ходить. И скажу, очень большое влияние здесь оказал бывший министр путей сообщения Николай Емельянович
Аксененко.
И он сказал такую вещь. Мы шли на первом месте, жили на своей базе, но она, база в Баковке была не очень хорошего уровня. Он, когда на базу это приехал, он ужаснулся. Он говорит, эти условия уже они не соответствуют уровню команды. Говорит, мы должны ее сломать. Мы должны сломать старый стадион, построить новый стадион. Я ему говорю, Николай Емельянович, мы сейчас на первом месте, мы все поломаем это дело. Надо переезжать куда-то играть, и мы в дальнейшем переехали в Раменское. Он говорит, Юра, мы, говорит, не сегодня, а завтра выиграем этот чемпионат. Но построим в дальнейшем, сложно сказать, когда мы. А сейчас мы готовы построить.
Видишь, ты как все стратегически смотрел, да?
И он буквально за год построил базу. По-моему, полтора года построили стадион. В тот год мы опять проиграли Спартаку и заняли второе место. Со всеми переездами, со всеми все-таки неудобства были. Но ровно через год, как только вступил в строй стадион, стало ходить людей значительно больше. У нас уже средняя посещаемость была 15 тысяч. И мы стали чемпионами. Вот он предугадал все.
Ну да.
Предугадал все.
Напомним, что он
и
был...
И скажу, не было таких финансовых, ну, вливаний, такие, как, например, сегодня имеет клуб.
Ну да.
Как сегодня имеет клуб. Угу. Таких вливаний денежных не было.
Но все-таки, напомнишь, он был очень таким могущественным человеком в тогдашнем российском правительстве, очень влиятельным. Это не просто был там министр путей сообщения какой-то, так сказать, рядовой член кабинета министра.
Но он посмотрел вперед, он посмотрел и посмотрел, что нужно создавать инфраструктуру, создавать школу. В тот период Филатов уже стал президентом, он стал создавать интернат. И интернат по сей день есть. Не знаю сейчас, как он работает. Но в тот период интернат... вся страна сюда везла детей.
Да.
И много ребят. И, по-моему, Кокорин даже прошел через этот интернат. Вот. И этот интернат был лучшим в стране. Все люди посмотрели... как дальше жить, как развивать.
Ну,
вот это и приятно было. Отсюда и Локомотив, он стал прогрессировать.
Конечно.
А если бы мы остались бы все со старым стадионом, со старой базой, наверное, и на старом уровне бы.
Ну да. Ну, или блеснули бы на час, а потом бы все куда-то ушли в тень. Таких калифов на час мы помним очень хорошо в российском футболе 90-х годов.
А сейчас по сей день единственный стадион, ну, на который можно...
Если стадион такой европейского уровня, вот так скажем.
Европейского, хорошего уровня.
А вот тогда уж, раз мы заговорили о молодежи, вот я понимаю, что вопрос может быть несколько сложный, щекотливый, но вот кого бы вы назвали, ну пусть не одного, но троих ваших таких самых лучших, самых дорогих вашему тренерскому сердцу, воспитанников?
Ну, у нас много воспитанников.
Много.
Очень
ну, вот
много.
Кого-то выделите?
Конечно, это Овчинников. Это глыба. И как личность. Вот сегодня Он в национальной сборной работает. Сегодня он работает в ЦСКА.
Но в ЦСКА он уже работает.
Да, уже в ЦСКА работает. Это вообще личность сильнейшая. И его большой вклад в том, что стало много болельщиков на стадионе. Стали золотые медали и все завоевания Локомотива. Я бы сказал Измайлов, я бы сказал Харлачев. Так же, как Сергей Игнашевич, он же у нас начинал.
Да, начинал, конечно.
И у мы вас. Его брали полубольного из Крылья Советов. И мы его вначале вылечили, потом он стал играть. Игроков очень много. Такого высокого уровня. Тот же Гуренко от нас уезжал в Рому. И играл в итальянском чемпионате с большим успехом. Очень много игроков.
Теперь такие частные, что ли, несколько частных таких вопросов, характеризующие какие-то детали уже вашей личности. Насколько я знаю, у вас с чувством юмора все в порядке, и вы не обижаетесь даже на прозвище Шпалыч.
Ни в коем случае.
По-моему, замечательно. Я вот подумал, что в этом прозвище как бы соединилось. Ну, ваше отчество, ваша худоба. И плюс еще ваша принадлежность к железной дороге, да?
Наверное.
Кто-то остроумно придумал.
Ну кто? Это всегда болельщики. Это молодые ребята, которые у них с юмором всегда было хорошо. Но я считаю, что это такое слово, оно, наверное, и ласковое. Но это ихнее слово.
К вопросу об эмоциях. Вы тренер при всем вашем чувстве юмора и вот при всей такой, так сказать, рассудительности и философичности, которую вы сейчас демонстрируете в нашем разговоре. Вы, тренер, человек очень эмоциональный. Если тот, кто наблюдал вас за кромкой, тот это знает. Скажите, пожалуйста, а вот новый этот запрет на употребление крепкого словца, что называется, по вам не ударит в этом смысле?
Очень правильный запрет.
Правильно, да?
Я его поддерживаю. И я обязательно буду это соблюдать. Обязательно буду соблюдать. Все справедливо и все правильно.
Замечательно.
Не потому, что вот там поднимает руки, все поддерживает. Нет, это правильно, это культура.
Да, конечно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе. Ох, футбол!». Игр много, футбол один. О футболе сегодня беседуем с Юрием Семиным. Но еще сейчас у нас такая есть рубричка от нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Такой каверзный вопрос, как называется.
Сегодня, Юрий Павлович, пока еще идет чемпионат мира. Для российских болельщиков ситуация со сборной России остается, конечно, горячей. Вы в 2005 году поработали со сборной России тоже. И тоже, увы, не с самым удачным финалом. Исходя из своего опыта, ответьте, пожалуйста, прямо. Верен ли курс Российского футбольного союза на иностранных тренеров для сборной России?
Не верен.
Ну, разверните
курс,
немного мысль курс свою.
Неправильный.
Ну, а почему неправильно? Вот приглашали действительно первачей. Вот один первач, что называется, за другим. Результат весьма относительный.
В двух словах, наверное, сложно.
А не надо
все-таки нарисовать и ответить. Но почему? Вот тот период, я был последним тренером.
Российским.
Российским, да.
Это
после меня
2005
пришла,
год, да, если не ошибаюсь,
2005
да?
год пришла группа знаменитых, хороших тренеров, но они ничего не достигли. Тех же результатов, вне сомнений, достигли бы и наши тренеры.
Ну да.
Тем же. То же самое. Мы ездили на чемпионат мира в Америку при Павле Федоровиче Садырине. Я его был помощником. Олег Иванович Романцев, который команду выводил на чемпионат в Японии мира. Дальше. Чемпионат Европы. Как хорошо выступил Хидинг своей команды. Так до этого хорошо выступил Лобановский, более, может быть, ярко. Поэтому приблизительно одинаковые заслуги как тренеров, которые приглашены были после нас, так и предыдущих. Одинаковые заслуги. Но футбол-то у нас лучше не стал. Он не стал лучше. И, наверное, мы должны обратить сегодня внимание на развитие футбола. Ни один тренер сегодня, придет Мауриньо, будет ему платить 20 миллионов. Ни один тренер сегодня не выиграет чемпионат мира. Давайте займемся развивать постепенно наш футбол. Давайте займемся инфраструктурами. Давайте базу создадим для национальной сборной. Давайте будем молодых игроков воспитывать.
В том числе на эти колоссальные деньги,
на
которые
эти
платят
колоссальные
иностранным
деньги,
тренерам.
Да, на эти колоссальные деньги. А результат, он придет тогда, когда будут футболисты. Экстра-класс.
Ну, да.
Когда будут воспитаны, когда их будет много. Ну, а сегодня их нету. И Капелло предъявлять претензии, почему можно? Просто по его зарплате. Ну, он-то столько стоит. Ну, вот он стоит столько. И... Хочешь ты его бери, не хочешь,
конечно,
не бери.
Конечно.
Он столько стоит. Но такого же результата 100% достиг любой из нас. 100% такой же результат был. Потому что на сегодняшний момент российский футбол, вот именно он такой.
Ходил такой слух, что, в общем, это вы не продлили контракт.
Я не продлил.
Почему?
Я не продлил, потому что...
Все-таки сборная.
Я
сборная?
На тот... Конечно, я на тот период хотел, ну, работать в клубе.
Угу.
В клубе, и я хотел вернуться в «Локомотив». А работать в клубе я хотел, потому что я люблю работать каждый день. Каждый день встречаешь, каждый день тебе какой-то новый вызов, каждый день тебе тренировка, каждый день нужно готовиться. Я немножко сборной скучал, а потом в сборной на таких условиях, которые сейчас,
ну, да,
тогда их помине не было.
Ну,
тогда,
да,
жили не очень хорошая гостиница, практически финансовая она, федерация, все было полубанкрот.
Угу.
И тех условий, которые сейчас, их не было. Если бы это, может быть, как сейчас было, тогда...
А после этого не приглашали вас больше в сборную?
Нет. Нет, после моего отказа меня больше не приглашали в сборную национальную. И вот этот период мы его упустили.
Угу.
Мы его упустили. Ведь, посмотрите, все игроки, которые, они... Были кем воспитаны? Они были воспитаны еще и предыдущими. Тот же Аршавин, тот же Киржаков, тот же Быстров, Игнашевич, Березуцкий. Еще та плеяда, а новой-то не появилась. Еще те игроки,
ну, да,
которые с нашего периода. Ну, их, угу, воспитывали кто? Морозов, извините, угу, Газаев здесь. ЦСКА, Семин в «Локомотиве», Романцы в «Спартаке». Они их воспитывали. А сейчас новых не появилось игроков. Которые, они появились, но не появилось тех игроков, которые могут выигрывать серьезные,
ну,
матчи.
Да. Ну да.
Турниры, можно сказать.
Юрий Павлович, несколько слов о ваших творческих планах, которые вот уже успел Валерий Баринов так покритиковать несколько. Почему вдруг действительно Мордовия? Хотите опять с ней какое-то такое чудо сотворить? Я зашел на сайт, посмотрел, встретил там во всей истории этой команды два известных мне имени. Правда, очень примечательных. Станислав Леута, это какой-то игрок еще, который времен Старостина, который тоже,
да,
попал.
Леута,
и все прочее.
Леута,
да. И Джемал Силагадзе. Его я лично помню в спартаковской,
да,
форме на поле. Был игрок очень неплохой. Но и все. Это что такое? Эксперимент? Или просто, чтобы без дела не простаивать?
Ну, наверное, это просто так, чтобы без дела не простаивать. Я могу и без дела простаивать.
Угу.
Но мне интересно работать. Вот есть сегодня... Для меня определенный тоже вызов. Вот смогу я из средних игроков, из средней команды, смогу я чего-то достичь. Я поэтому поехал в Габалу. Я, например, считаю, что тот период, который я в Габалу, я для себя тест сделал.
И, между прочим,
я,
если я правильно помню,
тест,
серебро,
да. Нет,
взять
бронзовые
там...
медали,
бронзовый,
финал Кубка,
в
Лигу Европы команда попала. Вот. Для меня это тест. Я считаю, что тот тест, который я поехал в Габалу, я его сдал и сдал на...
То есть
хорошо,
все-таки такой,
можем близко к
выражаясь,
отличному.
Но челлендж,
я себя,
вызов такой.
Да, я для себя Это мой стимул жизни.
Ага.
Я не могу просто, просто так тренироваться, ходить в теннис, играть. Что-то должно такое завести. Что-то должно завести. Поэтому вот это меня завело. Почему бы не создать хорошую команду?
Почему бы не создать? Да и
Локомотив был еще хуже.
Да, да, да. Попутный ветер вам, что называется, в паруса.
Дай бог, что если будет такая помощь, как от Николая Семеновича Конарева, как Иван Леонидович Паристов, как Аксенко, создадим команду. Создадим команду и будем бороться.
Там все-таки сопутствующий фактор есть, потому что, если я не ошибаюсь, Саранск будет одним из городов, который будет принимать чемпионат мира. Так
уже
что
строится стадион.
Все, там уже все-таки строится.
Спорт в Саранске очень-очень хорошо.
Ну да.
Там много сооружений для спорта. Есть и там спортсмены, особенно ходоки, которые олимпийские чемпионы.
Конечно, конечно.
Есть марафонцы.
Да-да-да, спортивная ходьба, марафон.
Спорт любит. Любит в республике. Маленький, красивый город, русский, тоже приятно.
Город симпатичный, я помню. Скажите мне такой вопрос, что называется такой, от фонаря. Пятое будет пришествие в Локомотив. Возможно? И считай,
Мы не сдаемся никогда. Мы никогда не сдаемся. Всегда времена меняются.
Ну да.
Времена меняются, тем более в футболе. Сегодня одни, завтра будут другие. Поэтому мы ничего не...
Понятно, ничего исключать никогда не говори никогда, как говорится.
Никогда, да.
Скажите мне ваши впечатления от этого чемпионата мира.
Это потрясающее событие. И пусть любители других видов спорта не обижаются. Ну, чемпионат мира – это событие номер один, на мой взгляд, в мире. Таких событий нет. Даже не только в спорте вообще. И вот то, что сейчас показывают футболисты, команды, такого футбола еще не было ни на одном чемпионате. Это мое личное мнение.
То есть прямо так, да?
Высочайшего уровня. Высочайшего уровня физической готовности. Различие тактических схем. Подняли на самый высокий уровень борьбы в каком-то конкретном эпизоде. И уровень агрессии какой-то запредельный. Вот тот
спортивной
же,
агрессии.
Спортивный.
Здоровый.
Ну, тот же самый эпизод, когда с Неймаром. Но он не виноват, он просто агрессивен этот был парень.
Ну, вообще, конечно, защита очень жесткая играет.
Жесткая. Но такой футбол сейчас.
Да.
Вот на этом чемпионате команды, особенно южноамериканские, они показали, что вот футбол такой, мы видим такой футбол. И они этим футболом гордятся, он нравится болельщикам.
Разгром Бразилии вас удивил?
Разгром удивил, а то, что Бразилия проиграет, меня не удивил, потому что Бразилия все-таки одна из самых слабых команд по отношению к себе.
Да, 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 согласен, мира, совершенно.
Было. Не знаю, ряд игроков, они просто выпадали на всем чемпионате. Например, Фред, я его на футбольном поле не видел.
Не видно и не слышно было.
Да. Мне не совсем нравился, как Халк играл. Ну, много игроков. Тот же самый из Шахтера, молодой Бернард. На мой взгляд, он еще достаточно был неопытен, чтобы стать чемпионом мира.
Ну, да.
Бразилию оцениваем по чемпионскому званию, правильно?
Конечно.
Либо они
да.
могут стать, либо...
Конечно.
Она хорошая команда, но она... В этом составе, никак она не могла стать чемпионом мира.
Последний мой такой вопрос. Пеле когда-то его спросили, станет ли когда-нибудь сборная СССР чемпионом мира по футболу. Он на это ответил, что только после того, как сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею. Но я так упрощу несколько постановку вопроса. Что нужно для того, чтобы в России был футбол мирового уровня? Мирового уровня, не чемпионского.
Я надеюсь, что сборная России к 2018 году будет претендовать, по крайней мере, на более высокие места. Я надеюсь на это. Но нам нужно посмотреть первое в развитии футбола. И правильно ли он развивается на протяжении этого периода. Это самое главное. Самое главное. Потому что в дальнейшем мы либо что-то получим, либо ничего не получим. Простая ситуация сборной Германии. Вы помните, один период в 2000-х годах Германия все проиграла.
Да.
Германия проиграла и чемпионат Европы, и чемпионат мира. Они начали свою работу, федерации, государственная программа, развитие центров футбола. Центров футбола, развитие... Сейчас рассказывают, что у нас много футбольных полей. Да у нас их нет. Если в одной Анталии 150 полей Турции, а мы рассказываем, что в России что-то полей там 150-200. Ну как это? В одной Анталии, в одном городе турки настроили 150 полей, которыми мы ездим все время тренироваться. Mm-hmm. Идеальных условий. Пусть мне покажут, кроме Краснодара, нормальную базу, где она выстроена для подготовки футболистов молодых. Вот когда мы начнем молодых готовить, так как готовит Испания. Конечно. Если кто-то говорит, что Испания...
И голландцы, между прочим.
Да,
тоже.
И голландцы. Если кто-то говорит, что Испания – это крах ее сборной, угу. Ничего подобного. За этой сборной все молодежные, юношеские, все выигрывают в мире. Вот оттуда и придут. И Испания Конечно. Еще долго будет наверху. Угу. А у нас этого нет. У нас... Когда последняя победа наших молодежи была? Очень-очень давно. Очень давно.
Честно говоря, вспоминаю тех же молодежных тренеров, кроме Лядина, я и
отсюда,
с тех пор и вспомнил.
Вот отсюда и надо начинать. Отсюда, если начнем, постепенно будут появляться. А если не начнем, то ничего не будет. Вот и все.
Я вас понял, Игорь Павлович. Спасибо. Спасибо за интересный, умный и очень искренний какой-то такой прямой разговор. Спасибо. Ну. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. Вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе. Ох, футбол». Юрий Семин, один из самых знаменитых и успешных российских тренеров, был сегодня в гостях у нашей программы. Все мы помним, как он сотворил чудо, сделав чемпиона из второразрядной команды «Золушки» московского футбола. Помним и немного жалеем, что не довелось ему попробовать сотворить нечто подобное с национальной командой. Впрочем, как говорится, еще не вечер. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Ох, инсайд! Для него что футбол, что балет. И всегда он играет по правому краю. Справедливости в мире и на поле нет. Посему я всегда только слева играю.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть для нас «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».